Глава 11. Станцию «Аэропорт» можно было легко спутать с Войковской, если бы не скамейки, которые здесь стояли не возле края, а посередине платформы. Огней на платформе было чуть меньше, зато и горели они чуть ярче. Освещенные участки чередовались с темными. Сравнение с «Зеброй» показалось журналисту затертым. А ничего другое в голову не шло. Голова была занята совсем иными мыслями, в большинстве своем бессмысленными, бесформенными и бессвязными. Покинув чрево зловещего сцепщика, Василий отбежал к другому краю платформы и только после этого обернулся. Отливающее вороненой синевой, закованное в стальную чешую трехсекционное тело механоида было похоже на прилегшего отдохнуть дракона. Даже когда он был неподвижен, в нем чувствовались сила и мощь, которым вряд ли что можно было противопоставить. А еще холодное, не тупое, а расчетливое безразличие ко всему, что не входит в сферу его интересов. Как, например, люди, только что покинувшие его нутро. Больше они ему не нужны. И надо же, подумав об этом, Василий вдруг понял, что сцепщик не просто так прокатил их. Он сделал это в собственных интересах. Если бы механоиду требовались их тела, они бы остались в вагоне, прикованные обручами к сиденьям и подключенные к общей системе жизнеобеспечения, а мозги их были бы пробуравлены электродами, нежно щекочущими центры сна и удовольствия. Но сцепщику было нужно что-то другое. И у журналиста почему-то даже не возникало сомнений в том, что он свое получил. Вот только что это было? Дверь закрылась. Сцепщик вновь сделался неуязвимым. Сорвавшись с места, механоид истошно взвыл сиреной и скрылся в туннеле. По лицу хлестнул порыв теплого, отдающего смазкой ветра. Звук ударился о стены, рассыпался и исчез. «Откуда берутся проездные?» — спросил журналист у сталкера. «Их находят», — ответил тот, — «как любой другой артефакт». «Вот просто так идут и находят?»
«Примерно так», — Грик посмотрел по сторонам. «Что-то не соображу, в какую сторону нам выходить».
«Покажи проездной».
«Зачем? Ну что, тебе жалко?»
Грик снова глянул по сторонам.
«Давай-ка сначала наверх поднимемся».
Во взгляде сталкера настороженность. «Что-то не нравится мне здесь». «Что именно?»
«Не знаю».
Грик повесил автомат на плечо, взял за рукоятку и прижал к боку.
«Виолетта, проверь ближайший выход».
К вящему удивлению Василия машинка пропела короткий отрывок из Satisfaction и покатила в указанном направлении, то выскакивая на свет, то снова ныряя в темноту. Грик внимательно следил за ее передвижением до тех пор, пока это было возможно. Василий все еще не мог до конца поверить в то, что человек и игрушечная машинка действительно понимают друг друга. Ему все еще казалось, что это всего лишь ловкий трюк. В конце концов, у сталкера ведь был пульт, с помощью которого он мог управлять машинкой на расстоянии.
«Грик, помолчи».
«Грик, я что-то вижу.
Я тоже не слепой».
«Что это?»
«Ты вообще о чем?»
«Третье пятно света. Справа, ближе к краю платформы. Видишь?»
Грик присмотрелся. «О нет, как он сюда забрался?»
«Кто?»
«Губошлеп».
«При чем тут я?» — обиделся Василий.
«Не ты, а он!» — взглядом указал на непонятный предмет сталкер.
Почти у самого края платформы, на границе света и тьмы, лежала вещица, напоминающая половинку теннисного мячика, помятого и грязного. Внимание журналиста привлекло то, что серединка этой полусферы равномерно, с интервалом примерно в 10-15 секунд, то проваливалась внутрь, как будто на нее с силой надавливал невидимый палец, то снова вздувалась. Грик выхватил из кармана пульт и принялся давить на нем кнопку возврата, приговаривая полушепотом: «Ну давай же, давай!» «А что это за губошлеп такой?» — спросил Василий.
«Сборщик металла», — быстро ответил сталкер.
Для Васи такой ответ был все равно, что ничего. Но он решил пока не приставать к Григу с новыми вопросами. Ситуация, которая вовсе не казалась драматичной Василию, явно не нравилась сталкеру. Маленькое темное пятнышко мелькнуло в круге тусклого света метрах в 30 от места, где притаился губошлеп. Виолетта возвращалась. И ехала она как раз по тому краю платформы, где лежал пульсирующий теннисный мячик. «Виолетта!» — махнул рукой сталкер. «На другую сторону!» Машинка нырнула в тень, чтобы через несколько секунд появиться в следующем круге света. Не поняла она, что крикнул ей сталкер, или по какой-то причине не захотела последовать его совету, только ехала она по-прежнему прямиком к тому месту, где притаился губошлеп. «Ах ты, непруха!» Григ кинул на пол ранец, поставил рядом автомат и прикрыл все сверху пыльником с капюшоном. Проведя ладонью по гранатам, подвешенным к кольцам на разгрузочном жилете, сталкер проверил, легко ли выходят из ножен мечи. Взявшись двумя пальцами, поправил шлем и привычным движением пальца опустил забрало. Удар кулаком в открытую ладонь, как финальная точка. Василий с недоумением наблюдал за приготовлениями Грига. Со всей определенностью сталкер готовился вступить в бой. Но с кем? Не с половинкой же теннисного мячика, которую он обозвал губошлепом. А если даже так? Виолетта появилась в круге света, на краю которого притаился сборщик металла губошлеп. «Прикрой меня», — коротко кинул журналисту Григ.
«Как?»
— растерялся тот. «Как сумеешь. Главное, не пристрели по ошибке». Как обычно, исчерпывающая информация. И другой, по всей видимости, не будет.
«Ну?»
Сталкер сорвался с места. На бегу одной рукой выхватил из-за спины катану, другой сорвал с кольца гранату. Все еще не понимая, что происходит и в кого ему предстоит стрелять, Василий на всякий случай поднял автомат и прицелился сталкеру в спину. Включил лазерный прицел и не без удовольствия понаблюдал, как по крапу жилета пляшет красный огонек. Вспомнив о главном, передвинул планку предохранителя. Со стороны происходящее казалось до абсурда комичным. По полутемному фойе заброшенной метростанции катила игрушечная машинка, а навстречу ей бежал мужик с катаной, занесенный аж за спину и с гранатой в другой руке. Смешным это перестало быть, когда рядом с половинкой теннисного мячика пол платформы разорвался сразу в нескольких местах, как размокший картон, вспучился, кусками пополз вверх, и из-под бетонных плит, разламывающихся, будто шоколадки, полезло нечто невообразимо огромное, закованное в металл. При своих огромных размерах механоид был на удивление проворен и ловок. Он лез на платформу, цепляясь за края разломов лапами-гусеницами. Его огромная голова-кабина поворачивалась из стороны в сторону, будто выискивая жертву. А готовые взяться за работу захваты, похожие на хищные паучьи челюсти, были разведены в стороны. Человек, если и интересовал губошлепа, то не в первую очередь. Захваты механоида были нацелены на Виолетту. Уходя от захватов, маленькая машинка метнулась в сторону. Но там, прямо перед ней, ломая плиты, из-под платформы вырвалось окованное металлическими кольцами щупальце. Плита, по которой ехала Виолетта, встала почти вертикально, и машинка, отчаянно вертя колесами, покатилась назад, прямо в пасть хищнику. Оказавшись внизу, Виолетта резко затормозила, развернулась на одном месте, рванула вперед и, едва увернувшись от захвата, ушла под брюхо губошлепа. Огромный механоид несколько уступал Виолетте в быстроте, зато превосходил ее в маневренности. Не успела машинка проскочить между гусеницами губошлепа и вновь оказаться на открытом пространстве, а механоид уже развернул в ее сторону переднюю часть своего корпуса, которая, как оказалось, могла двигаться независимо от задней. Виолетта, набирая скорость, понеслась прочь, но прямо перед ней, преграждая путь, упало металлическое щупальце. С разгона Виолетта, наверное, смогла бы его перепрыгнуть, ну или хотя бы попыталась сделать это. а так ей пришлось резко затормозить, развернуться и ехать вдоль щупальца. Губошлеп тем временем опустил кабину голову к полу и выпустил огненную струю.